еще до 2020 года я лично помню, что Павел Дуров заявлял, что Telegram супер анонимный мессенджер и супер безопасный мессенджер. Соответственно, когда на этом уровне мы понимаем, что сервис чуть-чуть лукавил, то есть он, условно говоря, был анонимный и безопасный, но не для всех. Некоторые государства из этических норм и побуждений могут ограничивать развитие технологий, а некоторые, если у вас нет ограничений этические, ты просто берешь и развиваешь в том направлении, в котором тебе это нужно. Если ты считаешь, что тебя планируют взламывать государство, тогда ты немного больше инвестируешь в свою безопасность.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юлия Тарковская. Какие цифровые вызовы в этом году требуют осмысления и как новые технологии продолжат менять нашу жизнь, мы обсудим сегодня с экспертом по цифровой безопасности Николаем Квантелиани. Николай, здравствуйте. Спасибо, что вы к нам сегодня присоединились. Мы с вами говорим в декабре. Это всегда месяц некоторых итогов года. Поэтому хочется понять, что с нами происходило в цифровом смысле в этом году. И первый вопрос. Как бы вы в целом описали 2024 с точки зрения соблюдения и нарушения цифровых прав в глобальном смысле?
На самом деле 2024 год, он же чем характерен? Тем, что технологии на основе искусственного интеллекта стали более доступными, и на самом деле все активно используют искусственный интеллект, чат-GPT и так далее, для решения тех или иных рабочих задач. Сложность заключается в том, что мы пока еще не знаем, как это все соотносится с безопасностью данных, и в принципе цифровой безопасности, потому что, с одной стороны, идет развитие в общем технологий для мошенничества. То есть если до этого мы говорили, что есть возможность созвониться и подтвердить, что ты разговариваешь с тем человеком, с которым ты планируешь поговорить со своим знакомым, знакомой, то сейчас можно подделывать голосовые сообщения, можно подделывать видеосообщения, можно подделывать кружки в Телеграме. И, по сути, с точки зрения мошенников, это еще одна золотая эпоха. Плюс есть возможность автоматизировать процессы и автоматически переводить достаточно хорошо любые сообщения на любые языки, включая голос, текст и так далее.
То есть, с одной стороны, это классная технология, которая перебрасывает нас в более развитое с технологической точки зрения будущее, а с другой стороны, мы еще не понимаем всех рисков. Когда мы их поймем?
Здесь интересный момент, что на самом деле многие специалисты по безопасности бьют тревогу в плане того, что технологии и знания про технологии распределяются неравномерно. То есть, условно говоря, у тебя есть люди, которые обучают языковые модели, активно разбираются с искусственным интеллектом. А есть те, которые считают, что это там слишком дорого, слишком непонятно, слишком приватно и так далее. И получается, на самом деле, мошенникам хорошо, потому что им самое главное сфокусироваться на тех, кто не верит в технологии. Вот. И, по сути, получается, что за счет того, что у мошенников есть прямая монетизация, то есть ты обманул человека, получил деньги, и ты можешь, не выходя из офиса с хорошим интернетом и кофемашиной, спокойно обманывать миллионы, максимально оптимизировать свой труд с помощью различных инструментов, то у нас получается эпоха, когда нам нужно глобально осваивать все эти новые современные инструменты, а здесь это, на самом деле, не решить одному специалисту или специалистке. То есть здесь должны быть общие усилия как со стороны государства, которое обеспечивает вот обучение населения использованием тех или иных технологий, так и формального обучения, университеты, школы, детские сады, гражданское общество и технологические компании. То есть только вместе с совместными усилиями можно преодолеть этот вот цифровой барьер.
Но похоже, что государства не знают, что с этим делать, и у них нет такого адаптационного механизма, который позволяет этим технологиям плавно в нашу жизнь встраиваться. Поэтому первая реакция достаточно предсказуемая — давайте все запретим. Вот простой пример, даже я не про Россию говорю, а вот криптовалютные биржи которые запрещены в Соединенных Штатах, например. Еще некоторое время назад они были чуть ли не символом финансовой свободы, а теперь ничего нельзя. То есть логика государства в любом случае неизменна. Если мы не знаем, как это работает, давайте запретим.
Или контролируем. То есть, условно говоря, государство может вводить лицензирование, определенные нормы, которые регулируют развитие искусственного интеллекта. И здесь сложность заключается в том, что некоторые государства из этических норм и побуждений могут ограничивать развитие технологий, а некоторые, если у вас нет ограничения этические, ты просто берешь и развиваешь в том направлении, в котором тебе это нужно. И здесь важно отметить, это, конечно же, такое английское слово «вепонизацию искусственного интеллекта». Это когда ты используешь инструменты искусственного интеллекта как оружие. То есть, условно говоря, здесь мы уже говорим о том, что помимо физических войн, которые происходят в мире глобально, появляются еще такие гибридные войны. И, в принципе, даже вот уже год назад на конференциях обсуждалось о том, что вопрос, какое государство становится там доминирующим в сфере вот именно гибридных войн с помощью искусственного интеллекта, это то государство, у которого, ну, как бы искусственный интеллект мощнее, больше, сильнее, быстрее. И здесь мы понимаем, что не все технологии развиваются во благо.
Ну вот, кстати, о технологиях, которые точно не во благо государства, давайте поговорим поподробнее о России. В этом году, мне кажется, наиболее заметной стала проблема замедления YouTube. Также Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal с формулировкой о нарушении российского законодательства. И мне кажется, тут любопытными два момента. Обсудить, что это значит для пользователя, и второй, как собираются вести себя корпорации. Потому что на примере Apple мы знаем, что эта компания охотно исполняет решения Роскомнадзора.
Здесь, наверное, мы можем говорить о нескольких составляющих этого вопроса. Первое, понятное дело, что любая компания, это все технологическая компания, это в первую очередь бизнес, который направлен на то, чтобы расширять свое присутствие и монетизировать тем или иным способом свои услуги для пользователей, в частности. И, соответственно, любая из компаний, с точки зрения банального рынка, российский рынок — это достаточно большой рынок услуг, где можно получать монетизацию за счет там, рекламы, каких-то продуктов, сервисов и так далее. И, соответственно, одно из потребностей компании — это находиться легально и успешно на российском рынке. Сложность заключается в том, что тогда у тебя есть дилемма, потому что государство репрессивное, авторитарное немного, достаточно много авторитарное. И, соответственно, получается, что государство использует контроль, внутреннее законодательство, чтобы ограничить те или иные продукты, либо дать преференции тем или иным продуктам. И понятное дело, что, с одной стороны, любое государство заинтересовано в том, чтобы пользователи страны пользовались национальными сервисами, там тот же какой-нибудь цифровой ID, почтовые сервисы и так далее. Но здесь мы понимаем, что сложность заключается в том, что, к сожалению, российское государство не инвестировало в инфраструктуру развития своих сервисов в последний период времени, непосредственно что-то, чтобы могло заменить YouTube полностью по функционалу и, конечно же, наличию контента в нем, интересного для пользователей. Поэтому мы можем говорить о том, что фактически это баланс. И, соответственно, с одной стороны, допустим, у российского государства есть возможность технически принимать решение суда, и, соответственно, штрафовать или требовать выполнить определенные требования. А дальше компания уже смотрит, насколько она готова пойти на те или иные сотрудничество с государством национальным. И мы видим, опять же, вы не упомянули по поводу блокировки VPN-ов массовой в России и удаления их из, допустим, того же Apple Store, что у тебя получается, что для того, чтобы сохранить плюс-минус присутствие, Apple, допустим, руководствуется рекомендациями Роскомнадзора для того, что при регулировании тех или иных запросов. Второй вопрос был часть по поводу, что будет с пользователем, если сигнал заблокировал. Ну, тут на самом деле большинство, наверное, российских пользователей даже не заметит, потому что, скорее всего, количество пользователей сигнала в России было меньше, чем пользователей ВКонтакта, Яндекса, либо Mail.ru сервиса. Поэтому для большинства это проходит достаточно незаметно, а дальше мы можем говорить о том, что в принципе, если пользователи пользовались активным сигналом для обеспечения безопасности своей коммуникации, то фактически они могут освоить и более продвинутые инструменты по обходу цензуры. Тот же VPN, Но здесь, опять же, это, если мы говорим про блокировку VPN, игра в кошки-мышки. Список VPN-ов добавляется, находятся новые решения для того, чтобы обойти блокировки.
Но то же самое происходит и с мессенджерами же. Если один блокирует, тут же появляется другой, даже более анонимный, требующий меньше твоих персональных данных. А зачем тогда эти блокировки? Особенно если, как вы и сказали, большая часть россиян этого не заметит. Какой смысл в них?
Простой смысл, потому что Signal — это достаточно простое решение. То есть тебе нужно для безопасного общения просто скачать приложение, ты можешь звонить, писать в чате, и ты знаешь, что данные надежно защищены. Соответственно, дальше ты просто рассчитываешь на то, что пользователи в большинстве своем немного ленивые, и, соответственно, когда ты блокируешь Signal, и он недоступен, пользователи вместо того, чтобы скачивать какой-то новый мессенджер и осваивать более безопасный, более анонимный, переходят в российский сервер. И тогда ты понимаешь, что пространство приватности у пользователя в России сужается, потому что ты понимаешь, что, скорее всего, все люди будут, допустим, общаться в Телеграме. С Телеграмом есть много вопросов, которые еще не отвечены в плане безопасности Телеграма и сотрудничества Телеграма с российскими правоохранительными службами. В частности, Павел Дуров подтвердил, что с 2018 года Telegram сотрудничал с правоохранительными службами и позволял деанонимизировать пользователей, указывая там имя пользователя, номер телефона, контактную информацию и IP-адреса. То есть, соответственно, как только сервис говорит об этом, хотя еще до 2020 года я лично помню, что Павел Дуров заявлял, что Telegram супер анонимный мессенджер и супер безопасный мессенджер. Соответственно, когда на этом уровне мы понимаем, что сервис чуть-чуть лукавил, то есть он, условно говоря, был анонимный, безопасный, но не для всех. А то дальше вопрос. За счет того, что большинство пользователей, опять же, в Телеграме используют его основную функцию, не секретный чат в Телеграме, а Телеграм технически